Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня один вопрос. Что такое суеверие?
Само слово «суе», то есть все, что мы делаем в суете, вот, и вера наша суетная, она тоже несет ничего хорошего и доброго. Суеверие – это тогда, когда человек не в Бога богатеет, а ищет какие-то природные действия, какие-то внешние, значит, тварные действия, которые Господь сотворил в этом мире, законы и прочее. Он ищет в этих законах себе оправдание и ищет Бога в этих вот законах. То есть Бог, он везде сущий. И, естественно, любое суеверие противно Богу. Поэтому и нам с вами тоже в нашей вере тоже будет противным.
Суеверие – это вера в суе, то есть вера в ничто, так сказать. И это явление настолько распространенное, насколько распространен атеизм, потому что человек создан таковым, что он в любом случае во что-то верит. Психика человеческая создана, говоря таким научным языком, а по-простому душа человеческая создана, чтобы она изначально была верующей. Если человек не имеет веры, то он суеверный. Потому что, как в поговорке, свято место пусто не бывает. Вместо веры у человека возникает суеверие, потому что у человека потребность быть верующим. Если человек абсолютно ни во что не верит, и классический пример – это дочери Карла Маркса, которых он воспитывал в духе крайнего материализма, всякое от них ограждая, всякое даже намек на всякое религиозное какое-то мышление, на какое-то мистическое понимание окружающих вещей и так далее. То есть они в крайнем материализме выросли и обе закончили свои дни самоубийством. Потому что без веры человек не может, без какой бы то ни было вообще. Еще раз говорю, если веры нет, то ее место занимает суеверие. То есть когда человек сам для себя веру создает, будь то вера в черных кошек, там какие-то дорогу перебежали, или там какие-то личные какие-то ритуалы, там, поплевать через плечо, и это обязательно поможет, и нечто такое прочее подобное. Как сказал классик, вы не верите в Бога, но верите в заячью лапку.
Суеверие – это язычество, это когда человек не ведает истинного Господа, когда он придает значение каким-то силам природы, таким духом и так далее, стихиям, когда он надеется на то, на что надеяться совершенно нельзя, вот, обрядам, приметам и так далее. То есть, конечно, за такого человека можно только помолиться и пожелать ему, чтобы он приблизился вот именно хотя бы немножко, воцерковился и пришел в церковь.
В словаре Даля «суя», «суе» переводится как «зря», «напрасно», «бесполезно» и еще «глупо». Так вот, это «зря», «напрасная», «пустая», «глупая вера». Вот что такое суеверие. То есть всевозможные приметы, знамения, чего только нет там в голове. У нас, вот помню, как-то служил в одном храме, и там тротуар преграждал столб. Столб и к нему укосина, чтобы не падало. Помню, в детстве это называли мы чертовы ворота. И нельзя было под ними проходить. И вот когда снежок выпадал, я так утречком иду, тропиночка прямо, а рядом, ну, правда, чуть поменьше, вокруг этого столба. Очень неудобно, но тем не менее вот люди обходили. И достаточно много. Вот как это вообще-то смешно выглядит. Вот верить в такие глупости, черные кошки там и так далее. Ну, просто действительно назвать это не просто пустой, это глупая вера. Но вот, наверное, нет ничего страшнее глупости. Потому что, несмотря на такую комичность, это нарушение первой заповеди. «Я есть Бог твой, да не будет пред лицем твоим других богов». Верить надо только Богу, в Его промысл. То, что Он наш любящий Отец и заботится о нас. А если мы верим в всевозможные эти приметы, то лишаем себя вот этой защиты, помощи Божией лишаемся любящего Отца. Какой в этом смысл?
Здравствуйте, меня зовут Алексей, у меня такой вопрос. Можно ли верить снам?
Ни в коем случае, как говорят святые, если Господу будет угодно, то сон три раза повторится подряд, и Господь сам до твоего сердца достучится. Или тот или иной святой, который к тебе что-то хочет, так сказать, сказать, провещать.
Можно, если вы являетесь пророком. Вот в Ветхом Завете был такой Даниил пророк. Вот он умел разгадывать сны. Был Иаков, ему тоже Господь давал такие пророческие сны, которые сбылись тогда, но которые имели, ну, такое прообразовательное действие на многие тысячелетия, и которые для нас до сих пор являются назидательными, поучительными. Но вот если вы так рассчитываете на роль пророка или патриарха, то, пожалуйста, можете верить с нам. Все остальное, как правило, ну, либо просто работа ума, ну, когда человек чем-то увлечен очень сильно, то, соответственно, ему то и снится. А если человек вот этому придает какое-то мистическое значение, то тогда приходит бес и начинает устраивать человеку жизнь так, как он верит. Однажды нашему одному любимому святому Серафиму Саровскому подошла женщина и спросила: «Батюшка, как же не верить снам? Они же сбываются». Он сказал так: «Не верь, и сбываться не будут». То есть от сны это по вере дается, по чистоте жизни. Если человек действительно чисто живет духовной высокой жизнью, то бывают откровения Божие особенные, что-то, ну, когда сверх, на грани жизни и смерти, или что-то особенное. А в основном, мы люди обычные, и в таких откровениях не нуждаемся. Все необходимое для спасения, для жизни, нам сказано в Библии. Все изложено. И каких-то особых откровений в снах нам просто не нужны. Поэтому лучше жить трезво. Сны, если даже и снятся, забывать сразу же, как только проснулись. А надеяться на помощь Божию, на Его промысл, на то, что Он наш любящий Отец и позаботится о нас, если с нами даже и случится что-то, должно случиться что-то неприятное.
Можно верить нам только в том случае, что если человек живет праведно жизнью, как в Священном Писании сказано, что юноши ваши сновидениями вразумляемы будут. То есть если мы имеем праведную жизнь, то Господь вразумляет нас через сновидения. Но, к сожалению, мы не обладаем вот этой полнотой праведной жизни, поэтому, как правило, у нас обычные сны. То есть если подключить аппаратуру к мозгу спящего человека, то аппаратура выдаст сигнал практически как будто бы, если бы человек был мертв. То есть человек, мозг, казалось бы, не подает таких признаков, как в бодрствующем состоянии человек. Поэтому что может происходить во сне? Наука до сих пор гадает, что там происходит. Все эти процессы описывают. Психоаналитики там рассуждают, как Карл Густав Юнг, например, пытается истолковать сновидения. Люди недалекие, но склонные к мистическому мышлению, составляют всякие сонники, увидел во сне вшей к деньгам, например, и прочее, такое подобное безобразие. Ничего общего с реальностью не имеющего на самом деле, потому что, опять же, нужно в полноте воспринимать Священное Писание. И как сказал премудрый Соломон, от множества снов много суеты.
Считается, что любой сон С нам верить нельзя. Но бывают, как вот говорят, что бывают вещи сны. Есть в Библии много мест, когда, значит, святые или угодники Божии разгадывали сны, причем разгадывали так, что они действительно исполнялись. Поэтому сказать, что полностью верить снам нельзя, я такого сказать не могу. Но, значит, полностью искать какой-то ответ в том или другом сне, это будет для нас с вами лишним грехом. Господи, куда ночь, туда и сон. Если будет угодно, Господи, тебе познать мне тот или другой сон, то ты дай мне знамение. Своими словами по-простому обратитесь к Богу, и Господь даст вам знание. Но не старайтесь искать какой-то тайный смысл в том или другом сне. Как вот есть какие-то сонники, там есть какие-то разгадатели этих снов. Не читайте их, не засоряйте свой ум, свой разум всякими глупостями человеческого ума, а ищите именно помощь и благодать у Господа Бога во всем.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и у меня такой вопрос. Как относиться к священнику, если знаешь, что он согрешил?
Если священник согрешил вместе с тобой, то молись за него, чтобы Господь его избавил от грехопадений, избавил его от погибели. Это вот основное. Вот если знаешь, что священник согрешил по слухам, то слухам верить не всегда можно. То есть слухи очень часто собираются людьми не очень-то приятными, благоприятными, не очень-то людьми именно собираются лицемерными, и поэтому не всякий священник будет оправдываться перед вами, что действительно он согрешил или не согрешил. Вот. Но даже если он согрешил, то суд Божий на нем. И, естественно, значит, не нам его судить, а Господу Богу. К священнику обращаемся только в том случае, когда хочем получить помощи. Не столько от самого священника, сколько от Бога. И через каждого священника Господь действительно дает и посылает нам благодать. Дает нам очень много сил духовных, дает нам помощь от Господа Бога.
Ну, священник такой же человек. Как сказано в Священном Писании, нет праведного ни одного, ибо все согрешили. Просто один грех видимый, который совершается явно и заметен всем окружающим, а другой грех тайный. Если он не виден, то есть все окружающие могут, прихожане, не видеть этого греха, но тем не менее он есть, который совершается в уме, в сердцах, в помышлении, какими-то чувствами, там, прочим таким вот образом. В любом случае грех есть. И это никак не является основанием того, что через священника перестала поступать благодать. То есть если священник законно рукоположен в Русской Православной Церкви или в ином каком-то патриархате, а не какой-нибудь там раскольник, сектант и еще прочее, которым сегодня не с числа всяким таким течением. То есть если это правильно рукоположен священник, то через него в любом случае поступает благодать.
Поймите, вы к священнику подходите не как к человеку, а как к человеку, обладающему особенной божественной благодатью, это называется саном. То есть вы к Богу идете за благодатью, которая дается через священника. И если батюшка там что-то не то, не так делает, то он ответит потом за свои грехи. А вы ответите за то, что не шли к Богу, потому что кто-то там согрешал.
Помолиться за него прежде всего, потому что священники тоже такие же люди, как и все остальные. Единственное, что момент, что, как говорил один святой того времени, того века, прошу прощения, отец Павел Груздев, в каком грехе человека осудишь, в том и сам побудешь. Поэтому главное, чтобы ты сам не осуждал никого, в том числе и священника.